вашего позволения, я продолжу интереснейший разговор о мононациональных и других кластерах. Повторюсь, все сказанное пока только гипотезы. Монокластеры. Их численность не может быть критически мала и должна обеспечивать возможность гарантированного выживания до момента встречи с кластером селективным. То есть там будут женщины и дети, люди разных специальностей и профессий прикладного характера. Предположу численность в 30-40 человек. У них будут какие-то примитивные инструменты в виде находки на месте и некая база укрытия. Какая? Гольдбрех посмотрел в какую-то тетрадь. Интересные там могут иметься записи, подумалось мне. В нашем паспорте замок имеет версию индекса или форму поселения, если принять предложенное в тексте, прописанное так. Укрепленное тип 2 с сателлит-комплектом тип 2. Предположим, для монокластеров неукрепленное тип 1, 2, 3 и так далее. Остальные вариации индексов само по себе явно допускают и другие формы кластеров, размещенных на карте с некими целями. Здесь нам необходимо точно представить, что понимать под типом – вариации строения или масштаб строения. Допустим, что тип – это масштабность сооружения. Однако предположение, что часть индекса по нарастающей тип 3 означает не что иное, как небольшой город за крепостными стенами, было нами отвергнуто. Отвергнуто в силу неравенства в соревновании. С какой стати жителям Российской Федерации будет представлен лишь замок, а жителям Швейцарии целый город?
«Россию Запад всегда обделить гораст», — рявкнул какой-то мужик, сорвав возгласы одобрения.
«А? Ну да, ну да. Продолжим. Так как цифровой ряд может быть продолжен, то тип 5 должен означать целый мегаполис. Но допустить этого мы не можем. Тип, несомненно, просто вариант укрепленного строения. Замок или монастырь. Пока кроме замка и монастыря более ничего не предложено. Однако, если и есть другой аналогичный тип строений, то он, несомненно, должен обладать не меньшими фортификационными свойствами. О причинах такого вывода я скажу позже. Опять гул. Принялись думать, а что может быть главным убежищем, кроме замков и монастырей? Убежище монокластеров, означенное как неукрепленное, не домики в чистом поле, отнюдь. Это, например, производственные территории, определяемые типом, и имеющие ограждение периметром, пусть и относительно слабое. Но ни о какой серьезной фортификации речь здесь не идет. Для примера, представьте себе небольшую стерильную автобазу. Сам факт присвоения индекса подразумевает, с большей долей вероятности, и информирование поселенцев о своем статусе. Все еще особым. То есть белорусы, например, получили свой бумажный паспорт, хотя реальной пользы это им не принесет. Все остальные кластеры не имеют паспорта и брошены на произвол судьбы. Те, что покрупнее, могут быть выброшены возле группы матричных домов, таких как в нашем посаде. Эти группы расположены сателлитами возле кластера основного и родственны ему в культурно-этническом формате. Наиболее жестоко поступили с разрозненными группами людей минимальной численности. Как мы уже знаем, их порой выбрасывало прямо в лес. У нашей группы нет сомнений, что смотрящие уже на самой начальной стадии приготовили всем попавшим сюда ряд факторов тревоги. Не исключаем, что многие из них исчезнут, когда начнутся той или иной степени противостояния и конфликты между уже окрепшими суперкластерами. Одним из таких раздражителей может являться специализированный кластер, нацеленный исключительно на паразитирование за счет остальных. Вы все уже поняли, что в данном случае речь идет о дефилирующей по окрестностям замка бандитской группировке. Тут докладчик столь явно и неумолимо посмотрел на Бероева, что бедный капитан, как мне показалось, даже покраснел. Все, ночь пыток, и завтра Бероев поведет войска в бой. Выждав убийственную паузу, старый хрен сообщил. Кроме того, как мы уже знаем, на карте есть локальные ресурсы,
или ЛР. Один такой, уважаемые коллеги. Мы успешно сейчас и доедаем. Очевидно, что ЛР могут быть не только продуктовые. Найти хотя бы один из них в любой его разновидности – архиважная ныне задача. Получив второй ЛР, кроме очевидных материальных приобретений, мы получим некий шаг сетки или ячеи распределения. Для удобства восприятия я опять обращусь к аналогиям с играми-стратегиями. К сведению молодых геймеров, не стоит относить сию аналогию к склонности смотрящих побаловаться с консолью. Здесь мы, скорее, должны превозносить умелое моделирование, умственные, фантазийные способности разработчиков этих замечательных игр. К сожалению, служба нашей внешней разведки нам такие сведения пока не предоставила. И вероятного шага мы пока не знаем. Гольдбрейг, подняв очки, провел глазами по залу, нашел меня. Вот тут я и получил визуальное туше от умного еврея. Хоть в подпол провались. Вспомнились слова Укусникова о том, что я до сих пор не знаком с исследовательской группой. Не знаю многих в этом зале. И наоборот, для многих из сидевших тут людей таинственный товарищ Демченко, герой разведки, не выполняющий, как выясняется, важнейшие стратегические задачи. Теперь немного о внешней среде. Ей, смотрящие, тоже приготовили особую роль. В определенные периоды именно внешняя среда должна осуществлять некий прессинг подопечных. По нашему мнению, на это наталкивает запись в паспорте. Агрессивность среды, общий режим, сезонно. То есть в некий сезон нас ждут неприятные сюрпризы. Однако вряд ли тут имеется в виду природные катаклизмы, которых, впрочем, на этой планете наверняка хватает с избытком. Нет. Более для раздражителей подходят опасности, с которыми мы сможем так или иначе бороться, развиваясь и становясь сильнее. Отсюда все начали слушать очень внимательно. Все вы обратили на них внимание и давно уже привыкли к характерным громоотводам, закрепленным между крыш над двумя нашими улочками. Странная конструкция последних заинтересовала нас, и мы постарались изучить эти громоотводы, в чем нам огромную помощь оказал уважаемый Юрий Ватяков. Ему отдельное спасибо. Громоотводы оказались не связанными с почвой проводниками, а просто весьма тяжелыми железными конструкциями. Странная форма их вызывает недоумение. Вероятные ветровые нагрузки в профиль заставили неизвестных нам конструкторов установить на опорных платформах мощные ребра жесткости, а сама форма не оправдана никак, если только... Он умеет выждать эффектную паузу, старый лектор-интеллектуал. Если только это не средство обороны. В конечном итоге мы определили громоотводы как специальные лезвия чудовищного размера, установленные до нас и несмотрящими. По нашей просьбе Юрий совершил, так сказать, опасное хождение по высоте и выяснил, что стороны громоотводов заточены, начиная с 1/3 длины. Назначение таких лезвий может усматриваться такое. Защита замка от вероятного нападения с воздуха живых существ. О боевой эффективности данных приспособлений нам ничего не известно. Вполне может быть, что их надо просто демонтировать и отдать в кузню на переработку. Я ради интереса посмотрел на Бероева. Слегка бледный капитан был напряжен, как струна. Ну, завтра начнется. Ломка плана заказов в пользу оборонки. Ныне нам очень сложно сказать, что за противник эпизодически или сезонно нападал с воздуха и, возможно, будет нападать и в дальнейшем. Это могут быть как и существенно видоизмененные, но известные науке виды птиц, так и существа для нас новые. Судя по всему, биомасса планеты больше старой земной, а крупные размеры животных и рыб никого из вас уже не удивляют. Крупному хищнику белковой пищи на Земле-2 вполне хватает. Нельзя исключать и вероятности искусственного помещения смотрящими на Землю-2 подобных существ, которые должны просто вымереть на определенном этапе, выполнив некую фильтрующую задачу. «Драконы будут?» — скрикнул юношеский голос. «Давайте обойдемся без них. Хорошо? Вы вытерпите?» «Скажите, а эльфы в здешних лесах могут быть? Вы это допускаете?» Девчата опять плеснули романтикой. Опять встал у кустников, предусмотрительно притаившийся в засаде неподалеку от молодых.
«Хм, ну знаете, это вы смело.
Так, об остальных биологических угрозах мы пока не можем и догадываться, так как у нас просто мало данных. Тем не менее, вектор наблюдения и поисков мне бы хотелось задать уже сейчас. Есть еще ряд примет, наталкивающих на подобные выводы, но сомнительное удовольствие вспоминать о них я оставлю уважаемой публике». Лектор продолжал рассказывать о биосфере Земли-2, но слышно было плохо. Все стали вспоминать вслух и шепотом, группами и парами, переглядываясь и подсказывая. Стены и башни, толщина бревен на срубах, прочные крыши и узкие окна строений. Я же первым делом явственно представил себе катапульту в комнате у радиста, на которой он сушит полотенце и совершенно не торопится осваивать, отмахиваясь от маниакально настроенных, как ему казалось, Бероева с Гонтой. Сейчас уже не отмашется. Кстати, а почему катапульта у нас только для одной стороны дадена, а? Оттуда полетят? Гольдбрых, которому принесли еще один стакан с холодной водой, успокоился и снова был готов к дальнейшему рассказу. И напоследок немного предположений о самом интригующем. Зачем все это надо? Мы не будем сейчас рассматривать вопрос о том, кто такие смотрящие. Наука должна заниматься лишь тем, что поддается научному исследованию. Единственное, предположим, что смотрящие есть некие кураторы нашей цивилизации, полномочные давать ей оценки и принимать меры к их исправлению. Пока рассмотрим вопрос о целях. Тривиальное заселение новой планеты землянами явно не входит в планы смотрящих. Эту задачу можно выполнить гораздо быстрее и эффективнее. Кроме того, весьма сомнительно, что Земля-2 есть недавно открытая свободная планета, ждущая своих алчных потребителей. Скорее, это искусственно созданная в рамках программы среда в обеспечении эксперимента номер 5. Из нашего паспорта платформа 5. То есть мы с вами в нынешнем состоянии и местонахождении уже пятая попытка у строителей программы. Нетрудно прийти к неутешительному выводу, что первые 4 провалились. Нам сейчас не стоит тратить время и силы для представления себе вариантов и условий неудавшихся попыток со второй по четвертую. Достаточно представлять себе итоги первой, которой является Земля-1. Допустим, что экзаменационной задачей смотрящими выбрано одно жесточайшее условие, должно быть выполненным землянами на неком промежуточном этапе развития. Но оно не выполняется. Что может подразумеваться? Многим первой на ум придет пресловутая глобальная ядерная война. Однако мы склонны оставить эту страшную особу на вторых или даже третьих ролях. В некотором смысле ядерный катаклизм вполне может даже включаться в экзаменационный перечень смотрящих, ибо сам по себе внутренний конфликт вряд ли в чистом виде может быть показателем уровня развития цивилизации, как и ее базовых способностей. Скорее, это болезнь, которой некоторым цивилизациям приходится переболеть. Гораздо более весомым является предположение о некой внешней угрозе, с которой Земля-1 к определенному моменту просто обязана иметь возможность справиться. И это есть категорическое условие, доказывающее и зрелость, и уровень цивилизации. Например, угроза, относящаяся к области космогонии и астрофизики. Прежде всего, столкновение с небесным телом, неизбежно приводящее к неприемлемым последствиям для цивилизации. Конкретика нам сейчас не нужна, и мифологию разряда планеты Нибиру мы сейчас упоминать не будем. Скорее всего, люди на Земле-1 вообще еще ничего не знают о грядущей угрозе и обнаружат признаки опасности, допустим, только через 50 лет. Точные данные через 55, а реальные меры начнут принимать через 63 года. Вы понимаете, что все приведенные мной цифры условны? Однако, смотрящие, как допускаем мы, уже сейчас категорически убеждаются, что процесс необратим, и мы не успеваем принять все необходимые меры, исследовательские и научные, технологические и организационные. Мы не умеем к определенному времени оперативно изменять траектории таких небесных тел, как Луна. Но почему они в том убеждены заранее? Мы не знаем методологии наблюдения и оценок кураторов, но вполне в состоянии предложить свои. И самое главное из них – экономическое. Вы прекрасно знаете, как и почему американцы в свое время свернули знаменитую лунную программу. Крупнейшей и мощнейшей экономике мира, держателю мировой резервной валюты, эта задача оказалась непосредством. Что уж говорить об остальных государствах. Увы, все высказанные светилами мировой фантастики 20 века идеи и помыслы оказались невыполнимыми. В 21 веке все светлые идеи освоения дальнего космоса были похоронены окончательно. И причина одна. Это невозможно экономически. Наша цивилизация просто не имеет ресурса, достаточного для постройки самой малой эскадры подобных кораблей. В последние годы все уже понимали, что если и состоится дальний космический полет, то это явится величайшим актом коллективной благотворительности за всю историю человечества. Ни одно государство мира не сможет выделить такие ресурсы. Никакие олигархи не расстанутся с такими суммами. Вот таков печальный итог нашего развития. Социализм не смог выжить, не имея системных стимулов и факторов эволюционной саморегуляции. А капитализм не позволил миру создать общечеловеческое богатство, растаскивая прибыль по кошелькам. Оптимальная модель так и не найдена, да ее никто и не ищет. Таким образом, достаточно экстраполировать общий мировой ВВП и выяснить, будут ли у Земли один необходимые ресурсы к нужному моменту. Их, в нашем предположении, не находится. И тогда смотрящие запускают программу. Но ведь они сами в состоянии помешать катастрофе, спросите вы, уже представляя возможности смотрящих. Несомненно, могут. Но они, опираясь, допустим, на предыдущий опыт, уверены, что и сами мы способны справиться с опасностью. В данном случае эта большая угроза является единственным и, несомненно, самым действенным стимулом для диалектического перехода земной цивилизации на другой технологический и социально-политический уровень с обретением принципиально новых возможностей для освоения пространства. Без такого стимула мы никогда не продвинемся вперед. Будем продолжать потреблять и воевать, совершенствовать системы получения удовольствий, максимум, робко и нерезультативно, летать к Луне и Марсу. И лишь после успешного прохождения такого или подобного испытания, Земля станет другой, и вполне возможно, что это и есть конечная цель смотрящих – получить на выходе новый самобытный продукт, новую же культуру. И этот продукт нужен им настолько, что устроители идут на колоссальные затраты, создавая матричную Землю-2, после чего раз за разом ищут на ней некий вариант оптимум эволюционно принудительного развития землян. Землянам постоянно мешает нечто принципиальное, но, и это уже очевидно, непреодолимое самостоятельно. И вот тут смотрящие призывают нам на помощь программу. Некий глобальный тестер с безусловным присутствием в дальнейших вариациях развития земной цивилизации особо регламентированных эволюционных процессов. Что же нам мешает? Политические формации и экономические модели? Вполне может быть. Ведь на Земле один пока оптимум даже не просматривается. Все заняты бессмысленным соревнованием, без правил и финишной черты. Огромное количество народов и племен, так и не нашедших за тысячелетия общего языка, может быть и так. Есть факт, Земля один так и не стала плавильным котлом стран и народов. Мечты фантастов о едином землянине, достойно представляющем нашу планету, вовне лопнули по швам. Весьма прочным, кстати, у многих авторов. Так или иначе, программа запущена, попытки провалены, смотрящие работают. А мы должны жить, развиваться, думать и знать, что когда-то нас будет ждать свой большой ужас из космоса. Нас будут курировать, пока мы боремся. Вероятно, нам будут помогать до определенного технологического этапа, после чего помощь прекратят, оставив только контроль. При успешном развитии событий в понимании смотрящих, на Земле 2 останется в идеале одна, а в допустимом варианте две суперкультуры, одна из которых окажется существенно сильнее. Оба варианта позволят Земле 2 иметь огромный мобилизационный ресурс. Скажите, профессор, а что будет с Землей 1? Скорее всего, ничего. На той планете никто и ничего не знает. Поднявшийся шум не позволил неблагодарным слушателям услышать последние слова профессора Гольдбриха. На том, коллеги, разрешите откланяться, спасибо. Эмоции потекли рекой. Люди хотели осмыслить услышанное прямо тут, не торопясь расходиться по домам. А я пошел. Ругаться и спорить мне совершенно не хотелось. У башни меня опять подцепил Юрка. «Ну как лекция?» «Чума?» «Ты издеваешься?» — скривился я. «Дай хоть поспать. Такое переварить надо». «А ты давай. Полотенечко на гвоздик вешай. И к стрельбам готовься. Завтра борцы с драконами с утра к тебе нагрянут. Помяни мое слово». «Да какими там драконами?» — уныло молвил Юрец. «Нафантазируют тоже. Но ведь нагрянут паразиты». Так что, зайдешь ко мне? Чё ты там какие-то вкуснятины, помню, обещал? Или рухнешь на палате? Не рухну, секунду подумав, решил я. Не усну мне теперь, лучше уж с умным парнем поболтать. Видит Бог, есть о чем. Заскочу к себе, переоденусь полегче и приду. Поболтаем под чаек с рыбкой, жди. Хорошо, что к сотнику заходить не надо. Он меня уже порадовал после лекции на ходу. Завтра я превращаюсь в моряка.